Добрый вечер, приветствую вас. Вы находитесь в эфире, точнее, мы находимся в эфире для вас последнего на этой неделе стрима на The Breakfast Show канале. Не из-за того, что это утренний канал The Breakfast, тем не менее, это самый поздний вечерний стрим этой недели. И сегодня с вами, как всегда, наши горячо любимые эксперты – это Григорий Бакунов, Михаил Гуревич и Михаил Кремарев, который к нам на этой неделе наконец-таки смог присоединиться, мы его дождались. Я тут в чате прочитал, что нравлики – это, видите ли, теперь импортозамещение, но я вам скажу так, нравлики поставить этой трансляции всегда-всегда имеет смысл. Потому что сегодня мы прям даже с места в карьер обсудим ту вещь, про которую никто из нас, судя по всему, ничего толком не знает. Но та вещь, которая нам вчера даже очень сильно могла помешать подготовить этот эфир. Вчера вечером взял и отключился Telegram. Господа, вы знаете что-нибудь по этому поводу?
Я могу только вкратце сказать, что Дуров обещал какое-то грандиозное событие на этой неделе, и есть все основания полагать, что мы вчера его и наблюдали в прямом эфире в виде вот такого обвала Телеграма. Ну и, конечно, с каждым таким обвалом ты все больше и больше понимаешь, насколько Телеграм важен и насколько, какое количество вообще твоих связей происходит уже исключительно через этот мессенджер, и начинаешь задумываться, если вот так будет дальше, надо ли задумываться об альтернативе? Вот это единственное, что у меня вчера весь вечер накрывало.
Я у себя заметил, что я действительно там довольно быстро заметил, что Telegram перестал работать. По счастью, у меня со всеми важными людьми есть резервные каналы связи, но оказалось, что я довольно сильно зависим. Ну, я как любой программист, знаете, написал себе огромное количество Telegram-ботов для разных нужд. И у меня, например, есть важный Telegram-бот, который мне присылает нотификации и краткую выдержку из письма, которое только что пришло. И я был дико удивлен, что у меня полтора часа не приходят письма. Что вообще происходит? А оказалось, вот это было оно. В целом, мне кажется, мы пришли к той точке, в которой нам действительно, ну, обязательно нужно иметь хотя бы два, а скорее три, в некоторых случаях и больше, разных мессенджера, потому что, ну, невозможно надеяться на то, что один Telegram всегда будет вывозить все вот эти наши проблемы.
Учитывая, что в последнее время он еще, мне кажется, за этот, ну, примерно за месяц он второй раз уже прилег. В этот раз прям надолго.
Да, ну, первое это падение было несерьезное какое-то, что-то мигнуло просто. А да, сейчас да. Для большинства людей, которые привязаны к Европе, сервис просто был недоступен больше, чем час. И я такого падения Телеграма не помню давно. Наверное, там пару лет такого не было уже.
Да, это было недоступен было ровно полтора часа, я тоже об этом узнал, ровно посчитал, там час 37 минут, если быть совсем точным. Я посчитал, потому что вот эта пинговалка, которая у меня тоже стоит на кучу разных сервисов, они не были доступны час 37.
То есть у тебя тоже. Понятно, понятно.
Слушайте, нет, но я хочу сказать, что больше, потому что он когда даже начал работать, я, например, свой телеграм-канал не мог загрузить ни фотографии, ни видео, то есть он работал условно.
Это другое. Ну, медиа там побольше. На самом деле, медиа там почти всю ночь плохо ходили. Вот, и только утром они нормально начали ходить. И, кстати, пришел апдейт еще сегодня же. Вот, и, ну, как бы у кого есть там возможность, необходимо. Не так, все, давайте так, кто еще этого не сделал, обновите еще, пожалуйста, клиента, потому что тоже важно. Вот, и там, возможно, какие-то что-то в протоколах намутили, что такое, может быть, сделали. Вот, и свежий Telegram, это полезно.
Отлично. Слушайте, давайте все-таки начнем уже с того, о чем мы знаем очень-очень давно, потому что буквально на днях состоялось юбилей, и я даже сказал, что не просто юбилей, а люди иногда столько не живут. 40 лет исполнилось Тетрису. Если кто плохо знает, это такая игра, которая была написана в Советском Союзе, представьте себе. Пажетнов было имя программиста, причем он написал это для компьютеров, о которых, ну, никто из нас тогда и, скорее всего, и знать не мог. Тем не менее, это международный хит до сих пор. И вот представьте себе, 40 лет.
Ну, тебя удивляет цифра или что?
Меня тебе немного кажется, удивляет прям цифра, да. Я просто чувствую себя очень старым в этот момент.
Ну, подожди, ты же не застал появление Тетриса.
Почему? То есть, когда ну, ты... Да.
Когда ты вошел в свою фазу, как это, разумного существования, Тетрис уже был. То есть
Да.
ты на самом деле человек, который всю свою жизнь живет при Тетрисе. Это
Именно.
почти как, ну, давайте по-другому посчитаем. Это за сколько лет до Путина? Вот этот вопрос сразу вызывает ощущение, ого, как давно это было, понимаете? А в целом, ну, действительно, нет, это большое достижение, безусловно. Надо сказать, что мы, конечно, сильно переоцениваем значимость Тетриса как игры для игровой индустрии, но потому что это единственная игра, с которой мы чувствуем какую-то общность из-за того, что это было, ну, типа, вот это как бы там, где мы родились все, близко, по крайней мере, происходило. И, ну да, это, конечно, конечно, значимая штука. И, безусловно, это значимая игра, в смысле, одна из таких значимых игр, как, я не знаю, как, давайте, Пакман какой-нибудь вспомнит. Пакман и Тетрис — это примерно одинаковой значимости штуки для игровой индустрии. Но, безусловно, Тетрис не единственный и точно не самый большой. И, ну, классно, что по нему фильм сняли. Вы, кстати, смотрели фильм?
Обалденный.
Ну, он, мне кажется, местами очень много развесистой клюквы, но в целом и Ефремов, тот, который не сидит, хорошо сыграл. И удивительно, что это же фильм, который снимали для Apple TV Plus.
Нет, для Netflix, по-моему, сразу.
Не, для Apple, для Apple.
Нет, Apple TV
Нет?
Plus,
А,
Apple TV Plus, да.
да, точно.
Вот. И, ну, в принципе, это очень большая штука. И здесь бы я сказал, что тут удивительно не то, что 40 лет назад сделали Тетрис, а что уже 40 лет назад был такой человек, вот, собственно, Алексей Пажетнов, который на самом деле, мне кажется, дальше всю свою жизнь посвятил играм. То есть он же
Причем
изначально не
абсолютно
был там.
неожиданно для себя, судя по всему, да.
Да, конечно, конечно. Он просто был выдающимся программистом. И
А
я вам
начинал он
холден, если.
как voice recognition, он же вот как раз занимался тем, что
Не,
он.
не, это, не, не, Вася, конечно, сильно позднее появился. На самом деле, там есть смешная история в этом. Он, когда он придумывал Тетрис, он в это время занимался написанием алгоритма для короче, для более плотного укладывания ну как, не товаров, а ящиков в контейнер. То есть, на самом деле, видимо, его голова в какой-то момент продолжала думать про эту задачу и сгенерировала вот такую вот игру. Но само по себе, нет, он потом в какой-то момент, он уже в Microsoft, он, видишь, с 96-го, кажется, года в Microsoft же. И вот там где-то у него проходили все эти истории с распознаванием голоса, если я ничего не путаю.
Не,
Но в
немножко
целом.
путаешь. Я просто вчера как раз посмотрел, ну не посмотрел, немножко я посмотрел интервью. Год назад ровно было интервью Дудю, где Пажетнов все это рассказывает. И он как раз говорит, что он занимался voice recognition, и как это странно было, и он понимал, что это будет использоваться КГБ, потому что каким-то образом это будет включать запись разговоров по ключевым словам. И он говорил, как ему не хотелось со всем этим работать, потому что это были какие-то даже не компьютеры, а специальные прибамбасы, которые, ну, должны, то есть он делал tools for tools, как он выразился. Вот, так что он этим занимался.
Смотри, смотри, тут есть важный момент. То, что он называет voice recognition, они тогда не делали. Дело в том, что voice recognition — это буквально распознавание речи и превращение ее в текст.
Да, нет,
А
другое, другое.
они делали, ну да, они делают то, что называется voice detection теперь, то есть вычленение ключевых слов каких-то.
Да.
Вот эта штука, которую они делали, и это там было в ВЦ, там.
Ну, это и не, да,
Да,
как
да. Да, в
нихуя.
ВЦ это, да,
Да.
да, вот это оно. Ну, на самом деле, это действительно великий человек, безусловно. Они очень много всего, он очень много всего за свою жизнь сделал, но так получилось, что, знаете, это как с некоторыми крутыми музыкантами. Когда удивительная жизнь у человека, много всего сделано, но все его помнят все равно за его самые первые произведения, из-за которых он стал знаменитым. Вот тут такая же история с Пажетным. Буквально многие программисты мечтают жить как рок-стар, ну, как такой, типа, рок-айдол. Вот Пажетнов для нас вот такой человек. Это человек, который сделал одну великую композицию, когда-то сделал, все остальное время он занимался тем, что делал классные другие штуки, но уже не задумываясь о величии. Он уже достиг величия с самого начала.
Кто-то да, извини, Миш, я после тебя, я уж был
вспомнит, когда
не.
он первый раз вообще начал играть в Тетрис? Ну вот просто вот как бы сам момент прикосновения.
Мне кажется, я не помню.
Я прям супер идеально помню. Я был в классе в седьмом, мы пошли на гаражи, начали там курить и играть в Тетрис. Никогда так не делайте.
Это уже на геймбое, наверное, да, на каком-нибудь
На
играл?
каком геймбое? Я был в
На Тетрисах.
Махачкале, в Тетрис китайский, 9999 вариантов Тетриса в
Ну,
одном.
это совсем уже поздно. Я как бы Со школы я не помню, чтобы мы играли в Тетрис. У нас были классы БК-2010, по-моему, они назывались. Вот, но поскольку я там жил как бы далеко в деревне, надо было же, чтобы на этих компьютерах что-то там кнопки понажимать, мне надо было ехать в столичный город Реж. Вот, и я на самом деле я не помню, вот как мы там играли в Тетрис, но мы играли бы там в комментариях, там, ну, в чатике в нашем, там произнесло слово Loadrunner. Вот я вот эту игру играл, вот это я помню. А в Тетрис я вот осознанно начал играть, я причем довольно хорошо играл, у нас какие-то даже были соревнования проводились в 90-м году уже на первом курсе института. То есть там были у нас ДВК, ДВК-3, вот эти вот машинки, и я на этих ДВК, вот, в общем-то, мы сидели, могли там сидеть ночами, вот, и я играл там в этот самый Тетрис до спазма в руках на этой клавиатуре ужасной.
И, знаете, чтобы эту тему немножко как-то, ну, закруглить, я должен сказать, что, Дэн, ты, пожалуйста, отучайся говорить за всю сеть, как говорили у нас в конце 90-х. Электроника 60, на котором, собственно говоря, делался Тетрис, это компьютер, который, ну, я и Миша, я думаю, точно застали.
Которые как магнитофон, что ли, запускались вот эти вот,
Ну, нет, как
не та
магнитофон...
штука?
Не, магнитофон, как магнитофон, с магнитофона ты имеешь в виду запускались. Это
Да.
спектрумы, они домашние такие.
Спектр,
Электроника
да.
60 это был...
БК тоже так же работали. БК.
Да,
Я...
ну в смысле, что... Да, просто тут нужно
Это
понимать, электроника 60
60.
это промышленная железка такая.
Да. Но я
А, я
поэтому...
помню, 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 помню,
Я
да.
поэтому и предположил, что вы в то время, скорее всего, не застали, когда была
Нет.
написана эта
Почему это?
игра.
Я помню тех, кто помнит Тетрис. Все
Это
нормально. А, знаешь, как я обычно говорю, что я видел тех, кто видел Ленина, а вот Тетрис-то я точно помню. Дворец пионеров и школьников на Ленинских горах, там был компьютер, и, в общем, мы иногда нам давали немножко поиграть. Я там был в клубе интернациональной дружбы. А, по поводу играть вот до того, как пальцы онемеют, я тут просто увидел новость. Интересно, что вообще до конца игры, вы знаете, что прошли только год назад. Не, в начале этого года прошел парень из штата Оклахома, 13-летний Уиллис Гибсон, дошел до 157 уровня, и игра зависла, в общем. До этого только компьютер мог победить Тетрис. Ну вот
Не-не, там,
40
знаешь,
лет.
ты знаешь,
Там
почему
все
она зависла же,
сложнее.
да? Да, дело в том, что там просто авторы этой конкретной реализации Тетриса даже подумать не могли, что кто-то дойдет до такого уровня, и там просто переполнение происходит, там как бы количество очков настолько большое, что оно перестало влазить и начало караптить куски самой программы. Ну, то есть, типа, это удивительное дело,
Там
как люди вообще столько
на
проходят.
самом деле интересно, потому что люди, которые играют в Тетрис, придумали специальный способ, чтобы максимально быстро перемещаться. Они держат геймпад в руке одной рукой и постукивают, кликают, я бы сказал, другой рукой с другой стороны. Так, в слове кликают, и до боли в руках я бы предложил бы нам перейти к другой,
Слушай,
не
можно
совсем
буквально два
игре. Да.
слова про
Давай, давай,
Тетрис? Я хотел
конечно.
договорить, потому что, слушайте, на самом деле это такая же история и Рунета нашего, которая вот начиналась с таких вот грандиозных как бы героев, титанов, которые что-то такое придумали, реализовывали, потом отрасль превратилась в прекрасную отрасль, которую мы наблюдали там в начале нулевых, 10-е годы. А сейчас вообще вот когда ты смотришь это интервью с Пожитного, там главная интересная тема про авторские права на Тетрис. Он же их долгое время не получал, там какая-то была договоренность с Советским Союзом. Потом, в общем, пока он не переехал в Штаты, он не получал свои авторские. И вот я сейчас смотрю все эти новости, читаю про принудительное лицензирование и так далее и тому подобное. И в целом, ну вот Рунет, так сказать, сделав такой оборот, во многом возвращается к тем самым годам и какие-то будут, наверное, возникать у нас гении, которые пока не уедут на Запад, ну вот у них будет такое принудительное лицензирование. И это, в общем, история вновь повторяется.
Знаешь, вокруг этого же большой скандал был, потому что, как это, русофилы, в смысле люди, которые искренне любят все, что там попадало в старые категории «давайте вернемся в Советский Союз», были дико разочарованы Пажетным, который, ну, буквально, он же там, как только все
Да.
началось, Пажетным же сразу же выступил, там что-то такое сказал про Путина, прям нелицеприятное, ну, и про то, что там режим должен пасть, вот это вот все. И поэтому я удивляюсь, что до сих пор никто не начал движение «теперь сделаем наш собственный Тетрис». не знаю, не с квадратами, а с треугольниками в качестве основного блока, например, знаешь, там что-нибудь можно было такое придумать. В форме балалайки.
Принудительно залицензируем. Ну, вообще, как бы, очень всем советую посмотреть интервью с Дудем. Многое, в общем, объясняет. Оно достаточно свежее, всего годовалой давности, поэтому про актуальность там тоже есть.
Да, все так, все так. Удивительное дело, но... И главное, что на Пажетна очень приятно смотреть. Он нетипичный программист, в том смысле, что он довольно неплохо формулирует свои мысли, и видно, что человек, который умеет и говорить, и слушать. Очень, очень классное интервью.
И остается визионером, да. В общем, это да, такая штука важная.
Ну что же, давайте все-таки двигаться дальше. Тем более я уже попытался попытку сделать, так сказать, мостик к следующей нашей теме. И это тема, которую очень сильно переживал наш батя Саша Плющев. Подставьте хотя бы для него лайки под этой трансляцией. Потому что...
пришло от Саши Плющева это самый мерч. Я сегодня сейчас профессиональные, так сказать, можно сказать, майки сижу. Спасибо, Саша, и вообще...
Да, кстати, все ссылки на этот мерч есть в описании. Это супер правильное напоминание. Тем не менее, давайте поговорим про хомяков. Потому что какая-то случилась истерия, при условии, что это уже далеко не первое, не первый кликер, который доступен был всем желающим для того, чтобы вкатиться по-быстрому в криптовалюту хоть как-то, хоть сейчас, но... Буквально в последние недели 2-3 стала супер популярная такая тема, как Hamster Combat. Это, с одной стороны, игра, в которую можно играть прямо внутри, не ВКонтакте, господи, что я говорю, Телеграма.
Хорош.
Да, с другой стороны, это и натуральный кликер. То есть вся игра сводится к тому, кто просто... быстрее будет кликать и зарабатывать монетки. Но тем не менее...
Не-не, ты не прав. Не только быстрее. Не только быстрее, но и дольше.
Да.
И там даже местами нужно думать. Например, смотреть, когда ресет произойдет. Ну, то есть там как бы... Там есть какая-то механика, но она совершенно простецкая, максимально простая. И я уверен, что большая часть людей... Не то, что большая часть людей, все, кто в нее играют, играют в нее не ради игры, а из-за того, что там все привязано, ну, как бы, к настоящей криптовалюте.
Да, основная идея заключается в том, что в какой-то момент, в ближайшем времени, создатели новой криптовалюты дадут тем, кто набрал монеты в этой игре, пропорционально тому, как они набрали. Там, правда, очень много нюансов. И у многих есть в последние дни сомнения, что это очередной скам. Некоторые даже, кстати, громко говорят, что это какой-то скам вообще, связанный чуть ли не с российским правительством, что вообще отдельно интересно, потому что его прям реально продвигает Павел Дуров. Тем не менее, вот такая вот истерия. И самое веселое, что это истерия, в которой никто абсолютнейшим образом не понимает, что происходит, но всем очень интересно, и все нажимают.
Кто уже из вас понажимал? В смысле, кто кроме меня понажимал уже?
Я понажимал.
И как тебе?
Я сегодня сидел, пил кофе и нажимал.
И нажимал.
Да.
Ты знаешь, кстати, что уже появилось много автоматизаций. Например, некоторые особенно предприимчивые ребята покупают, как бы это сказать, игрушки для взрослых.
Массажеры.
Которые вибрируют. Ну да, да, пусть будут массажеры, да. Прикладывают их к экрану, включают, и они автоматически начинают, ну, очень быстро нажимать на экран. Да, ну, автоматизация, понимаешь, ну, происходит. В принципе,
то есть это конечно... тоже в некотором роде секс, я согласен, да.
Да, да, что-то в этом есть, что-то такое вибрирующее слегка. В принципе, подобных игр огромное количество. Нужно понимать, что это первая игра, которая настолько быстро разошлась, тупо из-за того, что она встроена, ну, что, не то, что она встроена, у нее супер легкий доступ из мессенджера. У нее супер легкий доступ из самого Телеграма. Ты просто нажимаешь кнопочку, и у тебя все работает. По факту, конечно, это никакая не игра, а просто способ для дистрибуции вот этой самой монеты Notcoin, да, она называется, я правильно помню. И, ну, типа, это не игра, конечно. Это способ рассказать людям про то, что вот есть такая монета, обязательно заходите. И способ довольно удачный, потому что авторы игры, в смысле, разработчики игры утверждают, что поиграло уже больше 100 миллионов человек, даже если их не 100 миллионов, а 10 миллионов. И каждый из них захочет хоть немножечко получить своих монеток, В принципе, представьте себе, что у нас есть целый миллион пользователей, которые прямо сейчас хотят пользоваться этой монетой. Пользоваться — это купить и продать, ничего такого. Это такая огромная масса потенциальных, для потенциальных спекуляций, что, ну, мне кажется, шалость удалась у ребят. Безусловно, они достигли своей цели. Они раздали очень небольшое количество своих монет на огромное количество людей.
Слушай, но там ведь есть один нюанс, который сводится к тому, что в какой-то момент они заявили, что они раздадут не прям сию секунду, ну то есть не в момент запуска, а раздадут обещание выдать потом кусками.
Ну смотри, они же сами будут контролировать в этом месте эмиссию. Это же еще более идеально для них. То есть они просто, как бы это не просто вин, а там вин 8 раз подряд, причем для всех. В том числе для игроков, потому что игроки-то ведь тоже ничего не потеряли. Они просто на кнопку, ну, кроме времени, конечно. Они просто на кнопку нажимали.
Удовольствие получили.
Блин, а есть удовольствие от этой игры? Вот, ну, не, я серьезно сейчас.
Серьезно. Я не играл вот в этого хомяка конкретного, но я поиграл немножко в Ноткоин, который был до
этого. То же самое, да.
То же самое. Там тоже можно было это. Потом я догадался, что можно тапать тремя пальцами одновременно. Как бы хит, да, такой, как бы всем даю, не тапайте одним пальцем, а можно вот так делать. Это будет быстрее в 3 раза. Работает. Вот. А потом я еще поставил стейкинг, по-моему, 100 тонов и заработал что-то 200 USDT, вот, вывел их с удовольствием и, в общем-то, на это все смотрел. На самом деле, это правда, вот Гриша говорит, вот заметил вот эту хорошую штуку о том, что вот это продвижение криптовалюты. И особенно это круто, если, ну, как бы много пользователей, в России особенно, этим делом как бы заинтересуются, начнут разбираться как-то, да, там как-то начнут меняться, там еще что-то такое, ну, начнет хождение. Любая монета, вот, это, ну, не важно на самом деле, а важно то, чтобы, ну, люди научились просто этим делом пользоваться. Ну, хотя прикоснулись как-то к этому. Mm-hmm. Я объясню, почему. Что? У меня вот это вот есть моя программа, которую я там всегда, по-моему, говорил, что у меня вот эти 5, потом 6 уже шагов, ну, 6 пунктов, да, в которой эта программа, я как бы, ну, по этой программе я, собственно, воюю, вот, а, ну, так, громко говоря, вот, и там вот есть, собственно, третий пункт, это популяризация, собственно, криптовалюты, почему? Потому что все рубли принадлежат лично Путину, ну, типа, вот все, он может любые рубли в любой момент у вас отобрать. Вот, для того, чтобы хоть как-то пользователям, обычным людям, хоть как-то можно было деньги свои сберегать и как-то их пересылать, особенно через границу, в обе стороны причем, ну, ничего кроме другого вообще сейчас нет, кроме криптовалюты. Но многие просто боятся ее, не понимают, и правда там много мошенников, и правда там много всего очень сложного. И вот такие игрушки, они, ну, как бы, мне кажется, ну, не то, что это вин-вин, это прям должно было, наверное, случиться когда-то. Вот. Я
помню, ну да, это популяризатор такой среди молодежи. Возможно. Я тут, знаете, о чем подумал? О том, что это же, ну вот есть очень популярны разного рода игровые автоматы, да, вот на телефоне, когда ты там крутишь как будто, ну как будто ты в казино находишься, там крутишь, что-то выигрываешь, вывести это невозможно, можешь только добрать свои деньги, соответственно, такая, и у тебя каждый раз большие цифры. По сути, здесь же механика же такая, только ты ничего не теряешь, ты только зарабатываешь. То есть ты тапаешь, и ты видишь, как количество там долларов, которые у тебя на счету, как бы увеличили, там монет, коин, неважно. Ну, то есть оно выглядит, как будто золотые монеты, соответственно, это какие-то там, у человека в голове доллары. Там вот я натапал, что такое 9 тысяч, кажется, и я прямо чувствую, ну, я заработал. Понятно, что это там один коин будет стоить, условно говоря, 100 тысяч, неважно. Важно другое. Важно то, что как бы это та же механика, что и вот эти игровые автоматы, только беспроигрышные. Ты только зарабатываешь, ты только как бы накапливаешь себе. Так что, возможно, это еще и будет иметь терапевтический эффект для вот тех, кто тратит свои виртуальные, там, не знаю, деньги на вот этих автоматах. Пусть лучше зарабатывает.
Да. Ну, давайте пойдем дальше. Есть новость, которая скорее звучит как кулуарный слух, состоявшегося не так вот сейчас вот закончившегося вроде бы питерского международного экономического форума, где Роскомнадзор обсуждал с мобильными операторами новый способ борьбы с мошенниками. Как защитить россиян от телефонных мошенников? Нужно просто сделать так, чтобы по дефолту у вас были выключены входящие звонки с иностранных номеров. Способ максимально простой. Тем не менее, ну, я даже не знаю, как это комментировать. Господа, у вас есть
Давай, я...
комментарии?
А
Да,
давно бутырка за рубежом?
я знаю на самом деле, что вообще происходит. Как бы, ну, моя профессия, по сути дела, я все это смотрю, отслеживаю за этим, в общем-то, это. Вот, во-первых, на этом самом якобы экономическом, якобы международном, якобы форуме, там не только это было, там довольно много интересных всяких вещей наговорили. Ну, например, там такой персонаж по фамилии Горелкин еще наговорил о том, что они уже опять создали очередной убийцу Ютуба. Вот, и как только вот это вот все будет, и там он про конкуренцию что-то рассказывал, вот якобы у них там есть три каких-то Ютуба уже существуют, убийцы Ютуба, вот если они сейчас четвертый создадут, якобы это вот конкуренция победит вообще всех. Вот, а для того, чтобы им как-то помогать, и вот это все, он еще, я так понял, он инициировал очередной закон, который запрещает дискриминацию российского софта на международных площадках по торговле программным обеспечением, ну, то есть на сторах. Как он это будет делать, я не очень хорошо понимаю. Ну, вот как бы мысль движется в эту сторону. Мысль по поводу телефонных звонков движется тоже ровно в ту же самую сторону, в том смысле, что, ну, вот как бы запрещать и не пущать. Это надо заключаться в следующем. На самом деле, боятся, конечно же, не мошенников. Вот этим всем господам, им плевать вообще с высокой елки на всех вот этих бабушек, которых разводят телефонные мошенники. Никто за них, конечно, заступаться не будет. Но их немножечко напрягает вот что. Дело в том, что там с какого-то вот момента в марте месяце 2022 года создалось очень много всяких колл-центров, которые как бы считают, что можно как-то россиян переубедить по телефону. И вот они звонят, что-то спрашивают, что-то рассказывают и так далее. И вот это вот почему-то их дико раздражает. Я, правда, не встретил вообще ни одного знакомого, ни одного там в моем круге. Кстати, если кто-то действительно получал такой звонок, напишите мне, пожалуйста, в Телеграме ЛС. Вы все знаете, как меня найти. Вот. Напишите, правда, мне интересно, хоть кому-то поступал такой звонок. Но они вот утверждают, вот эти колл-центры, с двумя, по крайней мере, из них я знаком, ну, разговаривал, общался с этими с людьми, кто эти колл-центры держит, что вроде они как бы дозваниваются до очень большого числа людей. Как и куда и зачем и что из этого получается, я не знаю. Но, как мы видим, видимо, получается не очень хорошо. Зато это напугало Кремль, вот, и они вот теперь решили таким образом перекрыться. Вот гениальная идея, да, закрыть
Слушай,
все звонки
но
и
подожди,
перекрыть.
но ведь все эти колл-центры, которые в Россию звонят, они же не звонят с международных номеров, а тут вроде бы речь как раз шла об этом. Нет?
Именно
А
вот
за...
эти два, которые мне известны, они именно звонили именно с зарубежных номеров.
А,
Ну,
ничего
они потом
себе.
приходили со мной советоваться, собственно, как бы нам сделать так, чтобы мы звонили как бы с российских номеров.
Ну, через СИП, понятное дело, да.
Так, ну понятно.
Да, на самом деле сейчас довольно сложно получить российские номера. Даже если вы пытаетесь пользоваться каким-то сервисом, который предоставляет услугу вот этой звонков через интернет, даже там у вас теперь проверяют госуслуги и что-то там еще, так что там, в принципе, ну, понятно, с чем идет борьба. Но в любом случае, ну, интересно, у меня другой вопрос. Скажите, а вот звонить в Россию с российских телефонных номеров, находящихся за рубежом, это, ну, тоже как бы будет наказуемо или нет? Потому что тогда, если сейчас начнут с этим бороться, и действительно все эти колл-центры так перекроют, то что будут делать колл-центры? Ну, понятно, что покупать сим-карты в России на разных людей, вывозить их за рубеж и звонить оттуда точно так же. Невелика проблема.
Так и делают.
Да, я знаю, есть украинские какие-то социологические службы, которые делают опросы среди россиян, как бы телефонные. И я даже видел, интересные были результаты. В последнее время они просто ИКАР, что-то такое, не помню, что такое. В последнее время они не так активно публикуют свои исследования, но вот в прошлом году было много и действительно были любопытные данные. Слушайте, мне кажется, это просто очередная глупость, которую вот они инициируют. Примут, скажут, мы заботимся о населении. Вот.
Ну.
Но от того, что люди, мне кажется, люди, вот я общаюсь там своими там родственниками, друзьями в России, чтобы я когда-нибудь звонил им по обычной связи. Это всегда WhatsApp, я не знаю, там кто-то Viber, Telega и так далее и тому подобное. То есть обычный проводной телефон, ну, в смысле, обычный номер телефона никогда для этого не используется. А, в общем, этот запрет, он вряд ли можно его как-то будет распространить на что? Что нельзя звонить с иностранных телефонов в WhatsApp на российские телефоны в WhatsApp. Такое тоже, ну, вряд ли как-то реализуемо. Тем более, что, кстати, мошенники в последнее время, и еще раз стоит обратить внимание, они как раз очень часто стали пользоваться Viber или WhatsApp, потому что у них в рамках мошенничества они просят включить камеру, чтобы что-то делать на твоем телефоне. И, соответственно, как бы то есть там такая ситуация, что почему вы не установили там приложение Сбербанка? Ты говоришь, ну как, ну Сбербанк, как вы знаете, не обновляется в App Store. Он говорит, ничего, у нас есть решение, сейчас включите, и значит он там будет у тебя заходить, все твои данные забирать.
Экраны
И
стали, что ли, да? Экран,
а
что
экран,
экраны? WhatsApp научился шарить экран?
да. Вот, и понятное дело, что для этого ну, уже не нужен обычный телефон, они поэтому пользуются Viber. Вот мне несколько раз звонили, и WhatsApp мне звонили, но не по обычному телефону. Поэтому как бы ничего это никак не будет защищать. С другой стороны, честно говоря, ну, опять же, в эпоху соцсетей и вот этих всех мессенджеров, ну, отключат по умолчанию. Может быть, действительно кому-нибудь и плюс будет. Но другое дело, что, конечно, никаких вот проблем заявленных это все вообще никак не решит. А вот то, что Миш, ты говорил про Горелкина, он же сказал, что мы еще сопрем этот самый интерфейс YouTube, и это хорошо, сказал он, потому что люди привыкли к интерфейсу, надо его спереть. И вообще
А,
главная
вот в
проблема.
чем дело-то. Вон почему
Да,
Рутуб не
надо
работает.
переть то, к чему люди привыкли.
А, надо было просто Рутубу скопировать интерфейс YouTube.
Конечно,
Тогда бы
конечно, это и
работал.
да, но главная проблема, по его словам, заключается в том, что вот эти все отечественные сервисы, там ВК, видео, Рутьюб и же с ними, они почему-то конкурируют не с Ютьюбом, а сами с собой. И это
А, вот как.
плохо. Вот. А
Да.
надо конкурировать с Ютьюбом. Недоработка, в общем, случилась. Там действительно очень много происходило на этом питерском форуме. Там еще вот Ашманов, мой любимый, выступал. Он с подмосковным губернатором прямо ругался. Там просто губернатор говорил, как здорово они снижают преступность путем установки камер. А Ашманов говорил, что не соблюдается права человека, вот право вот это вот privacy, потому что снимают всех, и, соответственно, все лица хранятся в базе данных, и потом мошенники это используют, и выходов из этого он видит два. Или сократить количество камер, или передать контроль за этими камерами людям в погонах. Так как сократить камеры невозможно, то как бы остается единственный возможный вариант, результаты которого мы себе представляем. Да.
Не, ну слушай, люди-то в погонах, конечно, они же
Это надежно, да.
надежны, они же
Это
никогда
так же надежно, как сократить количество камер. То есть это то же
примерно.
самое.
Да.
Знаете, мой взгляд еще с этого ПМФа зацепился за очередное обещание, что уже вот-вот-вот в 2025 году нет сомнения, что запустят в использование Ростелекомом отечественных базовых станций. Почему мой взгляд зацепился? Потому что ровно год тому назад мы плюс-минус в похожем составе обсуждали обещание, что вот-вот-вот-вот в России запустят базовые станции. И вот опять обещают. Прям стабильность меня радует, честно.
Тоже моя тема, давайте я тут тоже спою вокруг этого. В общем, в английском языке, я тут недавно узнал, есть такое слово «фьюз». Ну, типа, вот есть новость, «news», а есть «фьюз», типа «future news». И вот эти вот, типа, будущности, ну, как на русский перевести, вот мне пока не очень получается,
Будущности.
будущности, да, вот, они у нас сейчас на самом деле превалируют. Вы посмотрите вот эти все заявления всех этих осиевских и прочих жуликов, которые там как бы окопались, у них всегда все будет в будущем. Вот в будущем все. Вот сейчас нет, вот, ну, что-то, мы начали работать, мы же делаем что-то вот. А в будущем, вот на будущий год, мы точно сделаем. Я вас уверяю, что на будущем, давайте поработаю тоже с Евском, они снова скажут на будущий год, в будущем году.
Слушай, но он даже подчеркнул, что нет сомнения, что в
Нет.
следующем году по еще раз пообещаем.
Да, и нет сомнений, что там принимает в этом во всем участие такая компания «Булат». У меня есть две компании моих любимых, которые производят, якобы производят телекоммуникационное оборудование в России. Это НИИ «Масштаб» и компания «Булат». Вот. И я специально в своем же, собственно, телеграм-канале там посмотрел, когда у меня там первое упоминание было этого самого Булата, это было в 2020 году еще. И там мне прислали фотографии о том, что они вот выпустили такой вот честный, честный российский маршрутизатор. Прямо вот честнее не бывает, он прямо вот российский, прям весь российский. Вот все, и силикон российский, ну, в смысле, кремний российский, и все, и программное обеспечение российское. Вот. И потом парням, которые пришли на тесты, эти самые маршрутизаторы, они так легонечко вот эту, короче, наклейку сняли, а там написано Huawei. Вот. Я уверен, что российская базовая станция, безусловно, на будущий год будет. Вот. И она будет как Булат. Обязательно Булат. Вот как она будет работать, потому что, ну, недостаточно, на самом деле, я тоже вас удивлю, недостаточно, да, построить базовую станцию, потому что, ну, вот современная телекоммуникационная система, особенно такая, как мобильная связь, она довольно сложная. И там есть не только базовые станции, не столько базовые станции, там еще куча всякого оборудования, программного обеспечения и так далее. Так вот, это все создавалось десятилетиями. Всем миром нет там ни одной какой-то, вообще в мире не существует ни одной телекоммуникационной компании, которая работала бы на одном каком-то вендоре, ну, в смысле, производителе. Такого вообще в мире не существует, работают. И даже более того, политика всех телекоммуникационных компаний строится на том, что они были мультивендорные. Ну, чтобы один вендор упадет, сломается, купят, продадут. Вот, чтобы не быть у него в заложниках, они стараются делать много всяких вещей. А тут получается, что как бы телеком-компании загоняют в это вот прокрустово, я не знаю, какое это там, вот, не прокрустово, наверное, да, какое-то другое слово надо придумать, загоняют вот в эту вот ситуацию, когда они будут там полностью зависеть в своей работе, будут зависеть от одного производителя, то еще у него название «Булат» или, не дай бог, «НИИ «Масштаб».
Да, нет, согласен. Называется, когда я слышу подобные новости, я всегда хочу сказать, Чубайса на вас нет. Потому что был бы Чубайс, он бы уже сегодня представил все эти базовые станции, не дожидался бы год. Человек умеет делать дело. Вот. На самом-то деле, появление отечественных базовых станций может быть абсолютно безысходным вариантом. По одной простой причине. Михаил правильно сказал, что там будет Huawei. Но Huawei, например, ну, не сможет поставлять в Россию, потому что будут разного рода санкционные ограничения. Соответственно, вариантов два. Или придумывать новый бренд, или делать его отечественным. В общем, разница небольшая. Как бы отечественный бренд, он и китайцам выгоден. Ну, в том смысле, что и на них санкционные никакие новые ограничения не наложат. И для пропаганды, в общем, тоже неплохо. И под новостью вот об этом, собственно, все комментарии только были. На Алиэкспресс уже заказали? Или как, достаточно партий или подобных, значит, базовых станций на Алиэкспресс, чтобы обеспечить весь спрос? Никаких других вопросов нет. И главное, что у россиян нету ни одного, ни малейшего сомнения, ни малейшего сомнения в том, что как это вообще все, как эта отечественная разработка будет выглядеть.
Ну вот подсказали, кстати, как прокрустово надо правильным словом заменить
Ложа.
прохвост.
Прохвостово, ложа. Лужа, лужа, прохвостово, лужа.
Прохвостово лужа.
Знаете, я вам гуманитарщину немножко насыплю еще к этой теме. Знаете, меня всегда умиляет все, что связано с Булатом. Потому что люди же говорят, Булат, это значит, что такое согласно древним традициям, при этом очень крутое, там вот это все. Понимаете, в 17 веке люди научились делать ну, металлические изделия, которые были существенно лучше, чем то, что сейчас называется Булатом до сих пор. В принципе, это, ну, Булат и булатная сталь, это невероятно древняя технология, которая в современных условиях, ну, как бы это сказать, если бы у вас были кухонные булатные ножи, вы бы плакали и грустили, потому что по современным меркам это очень-очень плохо. И когда кто-то компанию называет словом «Булат», у меня возникают забавные ассоциации. Ну, я просто смотрю про это и думаю, ну, как вы яхту назовете, так она и поплывет, все же по классике. И, ну, скорее всего, здесь действительно компания, которая сделана изначально для того, чтобы производить, ну, наклейки. Наверное, позади этого стоит специальная компания, которая производит формы для отливки вот этих наклеек, в смысле пластиковых наклеек на корпуса. Хороший бизнес.
На принтере печатали они, на самом деле.
А, на принтере
Не-не-не,
еще.
надо на принтере тендер не выиграешь, там надо производство. То есть там нужно хоть что-то такое, конвейер какой-то сделать.
Ну да, ну я на самом деле как бы не то, чтобы я осуждаю людей, которые где-то в какой-то стране какое-то оборудование локализуют. И в России же это было всегда. Ну, в смысле, это не только в России, это происходит в огромном количестве стран мира. И в России была куча компаний еще там в конце 90-х, начале 2000-х, которые привозили, ну, разобранные на части телевизоры и отверточная сборка. Помните, такой термин был? Собирали отверткой товары и продавали их как товары российского производства с существенно ни более низкой ввозной пошлиной. И ничего плохого я здесь не видел, но здесь-то, видите, речь идет не о пошлине, а о том, чтобы производить наши собственные, даже я не знаю, как это выразить, наши собственные базовые станции. Но проблема в том, что они не наши собственные. Они не имеют никакого отношения к российскому производству, кроме вот этих шильдиков. И что будет, если Китай в какой-то момент решит, ну давайте, например, цены поднять. Я не говорю запретит, а просто банально поднимут цены. Внезапно, волшебным образом, стоимость этих российских товаров резко вырастет.
Ну да, помнишь, как это самое в России, в Советском Союзе поднимали цены на хлеб? Там же не было такого понятия, как инфляция. Пропадал, например, хлеб столичный, и появлялся хлеб московский. Вот. Ну, то есть, как бы он уже стоил там на 2 копейки дороже. Вот, соответственно, тут пропадет базовая станция одного производителя, появится другого, например, тоже отечественное. Лучшее, улучшенное. Просто у старого старый перестал завозить. Вот будет так. Можно так будет бороться с инфляцией просто.
У нас, знаете, на Ютубе есть совершенно отличный чат. Во время наших трансляций люди там сидят, что-то пишут, пишут довольно умные мысли, но иногда я прям захожу туда как за источник, как в место, где постоянно черпаю шутки. Например, вот отличная фраза: «Самое лучшее из булатов – Булат Акуджава». Ну, похоже. Похоже на правду. Похоже на правду.
Это правда.
Слушайте, но тем не менее у российского государства есть в интернете даже победы. Например, они смогли победить зеленую сову, которая даже официально призналась, что отправила Роскомнадзору письмо, в котором сказали, что любой ЛГБТ-контент, несмотря на то, что мы, конечно же, поддерживаем ЛГБТ-сообщество, но любой ЛГБТ-контент для российских пользователей мы из своего предложения удалили. Это первая часть. Вторая часть на форумах Mozilla Foundation, это компания, которая отвечает за другое животное, вот раз за лису, за Firefox, появилась информация от разработчиков разных расширений о том, что из российского сегмента, ну, назовем это магазина расширений, пропали расширения, которые позволяли обходить Sensor Tracker, расширение, позволявшее обходить блокировок, обход блокировок Рунета, FreeVPN Proxy, Fast Proxy Россия. И я не удивлюсь, что этот список неполный. Мы, конечно, неоднократно уже говорили, что иностранцы, тем более американцы, просто не понимают, что и как происходит в России. Но можно ли только этими словами продолжать объяснять происходящее?
А там ровно это и произошло. Дело в том, что вот в этом магазине расширений Mozilla, откуда убрали эти расширения, их 4 или 5 штук я насчитал, в этом магазине есть четкие правила, что оттуда удаляются приложения, которые нарушают законодательство или явным образом предназначены для нарушения законодательства. И те, которые связаны с проблемами приватности и всего такого. И понимаете, эти расширения, они одновременно попадают под все вот эти запреты. Они потенциально носят угрозу безопасности пользователей, которыми пользуются. Они противоречат российскому законодательству, видимо, во что их ткнули носом со стороны Роскомнадзора. Я уверен, что так и было. Ну и всякое такое. То есть они нарушают все правила этого магазина приложений. Тут есть важный момент, что Mozilla, в отличие от большинства других браузеров, не заставляет тебя устанавливать эти расширения только из магазина приложений. Вы можете пойти на сайт разработчика и оттуда установить это расширение без всяких проблем. Тут больше того даже скажу. Смотрите, для того, чтобы это происходило и чтобы были все стандарты безопасности, Mozilla, так называемый, выпускает сертификат для твоего расширения. Она контролирует эти сертификаты, она следит за тем, чтобы расширения, которые они подписывают, были там условно правильными. Так вот, сертификаты ни у кого не отозвали. Их всего лишь отправили устанавливать, типа, распространяйте свои приложения каким-то другим образом, не через наш магазин расширений. Вот вся история.
Нет, там немножечко сложнее, Гриш, было.
Давай.
Там, короче, это же комьюнити тоже, да, и эти приложения тоже, они появляются через комьюнити. Короче, там была, кажется, похоже, там была организована такая же атака, как, помнишь, там удаляли телеграм-каналы, ну, просто массовые жалобы. Они их удалили, там ссылка, там прямо четко написано было, что они удалены в связи с массовыми жалобами пользователей из, ну, как бы из комьюнити. Не из госорганов, не из чего-то. Типа массовые жалобы из комьюнити, они были именно поэтому удалены. Мне кажется, вот очередная победа вот этого, вот этой атаки, да, когда там типа организуется вот это массовый набег ботов, вот, атаки ботов, наверное, так это надо будет называть. Вот мне кажется, вот здесь, в данном случае, это именно так. С Duolingo немножко сложнее.
Смотри, у меня есть прямой контакт с одним из разработчиков этих экстеншенов, и когда расширение удаляется из стора по жалобам пользователей, то автору этого расширения приходит нотификация в почту. Никому из, ну, они просто вот по словам одного из разработчиков, он уже связался с другими, никому из них никаких уведомлений по этому поводу не пришло. Так что, скорее всего, здесь правда, это была вот такая история со стороны Роскомнадзора или какого-то другого действующего органа. Ну, больше того, если бы это были жалобы, именно жалобы конкретно, то эти расширения пропали бы из всего магазина, а они пропали только для конкретно российского региона. То есть в Америке ты можешь спокойно его поставить.
Ну, говорю, что сейчас вот с этими, со всеми GeoIP вот этими настройками, да, ну, это сейчас немножко начинается быть сложнее. Хорошо, там на самом деле там есть довольно много еще вопросов, собственно, к самой Mozilla. Ну, например, они до сих пор еще как это называется, не занесли в Restricted, как этот сертификат, короче, который имени Минкомсвязи. Вот, до сих пор не сделали. И вот мне кажется, надо будет с ними все-таки посходить, побеседовать. Мне все руки просто не доходили, вот, чтобы с ними просто вот этот диалог начать. Что по поводу сертификата и по поводу, ну, видимо, вот этих приложений тоже, потому что это, ну, вот прямо, ну, сами себе противоречит.
Здесь удивительное дело, потому что я думаю, что просто не досмотрел никто. Действительно, нужно дойти до Mozilla и им рассказать про это. Потому что подобные сертификаты в других странах, они совершенно спокойно блокируют.
Ну,
Всегда
это
есть. Да.
казахстанский, этот же казах,
Да-да-да.
это же было заблокировано, тоже это было через комьюнити сделано, собственно. Когда, ну, просто,
Да.
ну, в форуме подняли вот эту бучу, надо просто прийти в форум написать.
Слушайте, по поводу Duolingo. Значит, мне кажется, что компания Duolingo — это вот типичный пример компании, которая ожидает, когда она снова сможет вернуться в Россию. Напомню, что в 2022 году, когда все началось, они сказали: мы отключаем всякую монетизацию в России и Беларуси, мы не хотим платить налоги, которые пойдут на войну и так далее, ну и будем бесплатно, так сказать, обслуживать пользователей. И сейчас вот то есть они выполняют все требования Роскомнадзора. И это как раз пример, ну, есть такие компании, я просто наблюдал эту историю с Ираном, когда, например, с Ирана вот во время ядерной сделки сняли какие-то ограничения, масса компаний сразу рванули туда ухватить свою долю рынка. Вот Duolingo — это пример компании, которая просто ждет своего часа, чтобы, так сказать, не терять свою долю рынка на российском рынке. И как только появится возможность, они там включат монетизацию и снова начнут зарабатывать. Сейчас выполняют все требования, которые к ним предъявляются со стороны Роскомнадзора.
Я сейчас тоже опять могу, вот, наверное, это самое, тоже могу ошибаться, тоже надо проверить это все. Но мне казалось, что Duolingo — это как раз некоммерческая организация.
Не-не,
Как-то
это
нет,
очень
коммерческая.
коммерческая.
Все, тогда я не ошибаюсь.
Это чудовищно коммерческая организация. Они прямо огромные, в смысле, что это большая компания, торгующаяся на NASDAQ. Просто.
Больше 1 миллиарда установок, насколько я помню.
Да, там прямо очень серьезно
Все
все.
так. Больше миллиарда установок и больше, чем полмиллиарда ревеню в 2023 году. Так что они
Так что
прям здоровые.
в России вообще, как бы, изучая иностранные языки, не хочу, ни за что тебя не заставляют платить, просто потому что, как бы, ну, нельзя. Вот.
Слушайте, а можем ли мы, в принципе, высказывать недовольство тем, что какие-то иностранные компании не борются за права россиян, когда на фоне этого всплывают новости, подобные следующей? Ну, один из бывших сотрудников Амазона, если что, это не мы сейчас не про магазин продуктов, товаров и всего прочего говорим, а про компанию, ну, это та же самая компания, которая предоставляет всевозможные веб-сервисы и, пожалуй, самая популярная, по факту самая популярная подобная компания в мире. И один из экс-сотрудников заявляет, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, после того, как Британия уже наложила, почему-то он уточняет, что конкретно про Британию, что Британия наложила санкции на передачу высоких технологий российским проправительственным компаниям, как в частности. Тем не менее, Amazon продолжает предоставлять услуги, предоставлять доступ к технологии распознавания лиц такой российской компании, как Vision Lab, про которую мы ее, по-моему, тоже далеко неоднократно уже обсуждали. И, ну, правда, тут стоит уточнить, что представитель Amazon уже заявил, что, типа, насколько он знает, у них нету свидетельств того, что кто-то там что-то со стороны Амазона предоставляет Vision Labs. Тем не менее, есть слово против, пока есть слово против слова.
Вот буквально одно слово. Можно я скажу? Давай, значит, я прочел FT, в котором это все сообщалось, и там можно доверять или не доверять вот этому Форесту, но я обратил внимание на причину, по которой его уволили после 4 лет работы в Амазоне. Вот я цитирую. Форест был уволен за грубый проступок после того, как он отказался отрабатывать свои контрактные часы и не присутствовал на ряде встреч, и электронных писем не отвечал на них и так далее и тому подобное. Вот когда я вижу такую формулировку увольнения, я понимаю, что что-то тут не так. Это когда сказали, HR хочет уволить, вот он начинает смотреть, там ты не присутствовал необходимые часы, ты там не ответил на... Это на самом деле такая чисто номинальщина для того, чтобы было основание там человека уволить. И когда вот такое пишется, когда такое сообщается, тут у меня, честно говоря, возникает доверие к словам Фореста. Вот у меня все.
У тебя доверие к словам Фореста возникает? У меня наоборот.
После того, как компания его уволила якобы за те количество, там, что он не отработал какое-то необходимое количество часов на работе, не присутствовал на каких-то электронных встречах и не ответил на какие-то письма, это обычно отмазка вот от HR. Ну, по-российски, да. Не знаю, может быть, в Англии как-то по-другому, или в Америке, но это отмазка.
Это как раз очень-очень показательная история в Великобритании. Там действительно я знаю много компаний, которых считают, что если будет конфликтное увольнение, первое, что надо сделать, это собрать досье. Ну, собрать там, где человек не присутствовал на работе, где что-то не ответил, вот это все подшивается в дело, и потом человек аккуратно увольняется.
Вот его уволили за это, поэтому как бы возникает как бы доверие.
Да, и надо сказать, что суд при этом, он не про санкции, он подал в суд, утверждает, что его неправомерно уволили, его за то, что он внутри Амазона активно всем рассказывал, что Amazon в 2020 году заключил сделку с Vision Labs. Vision Labs — это российская компания, которая производит технологии распознавания лиц. Что Amazon продолжает продавать эту технологию Vision Labs с 2020 года, при том, что с 2021, кажется, года компания находится под санкциями. И 22-го, я уж не очень помню. 22-го, наверное.
22-го.
Да, и... Ну, история, мне кажется, понятная. Здесь много интересных вопросов возникает. И первый вопрос, который мне всегда хочется в такой ситуации задать, а зачем Vision Labs, который занимается технологией распознавания лиц, покупать у Амазона технологию распознавания лиц как услугу? Дело в том, что я прямо уверен, что они не очень пользуются, потому что, по-честному, если амазоновское решение далеко не самое лучшее, и то, что есть у Vision Labs, оно, ну давайте, оно, правда, существенно лучше, чем то, что есть у Амазона.
Нет, подожди, я понял, что наоборот, они просто, типа, это Amazon продавал решение Vision Labs.
Не-не-не, там все сильно проще. По непонятной причине был договор между Vision Labs и Amazon на продажу в сторону Vision Labs Recognition, который через K пишется, знаешь? Угу. То есть это не Amazon закупал технологию, а Amazon продавал технологию компании в компанию Vision Labs.
Но причина тут может быть...
Давай, чтобы было понятно, потому что русский язык очень запутанный в этом месте. В 2020 году Amazon заключил сделку с компанией Vision Labs, предоставляя ей доступ к технологиям Amazon. Вот так. Понятно, да? То есть, типа, это в ту сторону движения. Как бы импорт технологий в Россию. Uh-huh. Вот. Я думаю, что единственное, для чего Vision Labs пользовались этим контрактом, для того, чтобы сравниваться с крупнейшим игроком в этой области по качеству, там, по всему. И, скорее всего, дело исключительно в этом. То есть
могли
кейс,
просто...
на самом деле... Да?
Не могли просто хостинг покупать у них? Ну, вот эти вычислительные мощности.
Там не вычислительные
даже
мощности.
Так.
Там речь идет про вполне конкретную услугу. И да, и самое вероятное реально, что просто чтобы сравнивать со всеми вариантами, потому что иначе реально зачем? Мы сколько раз их обсуждали про то, что они заявляли, ну, у Vision Labs, оно у них есть.
Конечно. У них своя технология, они ее активно используют, но продавать они ее не, в Amazon они ее не продают. То есть это довольно запутанная история. Скорее всего, Amazon мог совершенно спокойно отключить Vision Labs от использования, от покупки этой технологии. И ни Vision Labs, ни Amazon бы существенно не пострадали. Скорее всего, все как обычно. Ну, большая компания, в которой... ну, есть контракты, есть. Господи, что тебя он того волнует? То есть люди просто не всерьез к этому всему не относились. То, что при этом с помощью этого тестирования Vision Labs потенциально может улучшать свой продукт, который напрямую, напомню, используется для политических преследований в России, ну, понятно, да. Но Amazon это, скорее всего, не очень волнует. Это же далеко, Россия там где-то. Как Нигерия, только со снегом, мы же помним.
Ну, давай плюс еще большой вопрос, который из офисов мог заключить, потому что у них офисов много. Ну, то есть там вопросов, конечно же, миллион.
А, не, это был британский конкретно
это
офис.
Это был британский офис, да.
Там история такая, что у Vision Labs есть юрлицо, которое было в Голландии, да, и они через Голландию проводили это все в британский офис.
Ну, прям реально по стопам Советского Союза какие-то подставные компании привозят оборудование, чтобы разобрать, посмотреть по факту.
Ну, по сути, это оно и есть, да. Да. Как-то микрофрезой срезать процессор и посмотреть на то, что там происходит. То есть, в принципе, ничего нового здесь не произошло. И повторюсь еще раз, я не думаю, что Amazon всерьез этим занимался. Это, скорее всего, просто у людей не дошли руки для того, чтобы разобрать всю эту конструкцию. Сотрудника жалко. Как его тут? Чарльз Форест его зовут, да? Фореста жалко. И в этой ситуации единственное, что хочется сказать, run, Forest, run. Все, типа, ну, бери деньги и беги.
Ну что, я предлагаю нам по-быстрому закольцеваться на одну, я надеюсь, короткую последнюю тему и вернуться, с одной стороны, к играм, с одной стороны, к криптовалютам. Это уже прошлое, судя по всему, NVIDIA, потому что NVIDIA... обогнали по капитализации Apple. И, скорее всего, это не благодаря играм и не благодаря криптовалютам, а все-таки благодаря AI, для которого они делают столько оборудования и еще планируют сделать больше. На последних выставках они прям как что-то фантастическое показывают, новые прям вычислительные стойки целиком исключительно под AI. И вот мы можем, наверное, поздравить NVIDIA. Они смогли на этом очень хорошо заработать.
Слушайте, можно буквально одно слово? Поздравить можно. Они, правда, уже не вторые, а снова третьи. Но чтобы было понятно, вот я просто смотрю в прямом эфире, сейчас самая дорогая компания Microsoft 3 триллиона 150 миллиардов. Apple 3 триллиона 19 миллиардов и NVIDIA 2 триллиона 973 миллиарда. Ну, то есть чуть-чуть они там припали, но в любом случае это большая тройка, потому что Google, Alphabet это 2 триллиона 164 миллиарда. Вот, так что, безусловно, это так и три главных.
И заметьте, две из этих компаний усиленно занимаются AI на данный момент.
Да, все три занимаются на самом деле.
Ну, Apple пока не столько громко кричит об этом, но да.
Я до 30 даже считать не умею, поэтому у меня даже мнения нет никакого. Ну, типа, ну да.
Можно натапать, на самом деле, можно натапать. Но это интересная, на самом деле, история, когда ты смотришь, какие вещи. Ну, никогда, да, мы там лет 5 назад не сказали бы, что NVIDIA будет там номер один. Ну, то есть, вот.
Не знаю. Мне кажется, что тогда к этому уже все шло. Вот 10 лет назад точно невозможно было сказать.
Ну, да.
Прям 100%. Вот.
Или, например, что Microsoft вдруг такой ралли сделает вверх по капитализации, опять же, за счет AI. Хотя, казалось бы, ну такой типа вчерашний день, Microsoft, и тут вдруг они номер один.
Ну да, но в смысле, это удивительное дело, как Microsoft буквально из пепла возродились
Абсолютно.
обратно. И удивительно, что это произошло исключительно, как мне кажется, благодаря стараниям конкретного человека. То есть вот прям буквально сменили генерального директора, и компания пошла вверх. Я такого прям, мне кажется, в истории в принципе не видел. Надо, ну, внимательнее смотреть на этого человека, в смысле на Сатью, как человека,
Надо.
который двигает, да, как компанию вперед. Это прям, ну, удивительная история. Но мне здесь, знаете, что интересно? Все три этих компании на самом деле чудовищно зависят от геополитики. Прямо чудовищно. У них у всех трех чудовищная зависимость от Тайваня. Прямо невыносимая.
Да.
И когда мы сейчас видим все эти там, ну, всякие околовоенные события, подталкивающие весь мир к войне вокруг Тайваня, нужно понимать, что эта война не только за маленький клочок территории, не за какой-то небольшой остров там, ничего такого. Это война за доминацию над технологическими компаниями. И я, знаете, у меня 5 лет назад такая появилась формулировка, я ходил и всем рассказывал, что вот посмотрите, Третья мировая война, если случится, то она случится на самом деле за доступ к TSMC и ряду других крупнейших производителей, находящихся на Тайване. Потому что буквально человечество все свои карты на будущее ставит на этом маленьком островочке сейчас. У человечества для того, чтобы двигаться вперед, ему сейчас нужно, ну, в сторону той революции ИИ, которую мы сейчас все сейчас видим, там нужно две больших штуки. Первое — это активно производить все новые и новые чипы, а это в первую очередь NVIDIA и там еще серия компаний, ну, цепочка компаний, это все они находятся на Тайване, то есть их основное производство на Тайване. И есть еще вторая часть — это электричество. Вот если Третья мировая не начнется на Тайване, то она, скорее всего, начнется там, где будет производиться больше всего электричества. Потому что всем этим нейронкам, всем этим серверам, всему этому нужно очень много энергии. По приблизительным подсчетам, сейчас скажу, значит, к 30-му году, если нынешнее наращивание темпа потребления искусственного интеллекта не изменится, к 2030 году 20% электричества на Земле будет производиться для того, чтобы искусственный интеллект выполнял свои расчеты. Криптовалюты
Понятно. А
рядом не
еще
стоит.
15 для того, чтобы автомобили заправлять. Вообще будет прекрасная
Возможно, кстати, да.
история.
Да, возможно. Если мы еще к тому времени будем нуждаться в перемещении наших физических тел из точки А в точку Б. Потому что, возможно, к тому времени мы все либо в пепел превратимся, либо в аккуратные электрончики, бегающие по проводам или по
Да,
воздуху.
это. Денис, слушай, а последнюю новость можно буквально одно слово сказать про правительство, которое там найти ипотеку выдержало, или уже не
Давай,
успеем?
давай,
Давай,
давай.
давай, конечно. Это потрясающая, на самом деле, новость. Это очень важно просто понимать. Новость стоит в том, что правительство выделило на льготную IT-ипотеку еще 200 миллиардов рублей, потому что сказало, что уже закончились деньги. Это, значит, 5%, под 5% вам дают в больших городах 18 миллионов рублей, а в маленьких 9 миллионов рублей, что, в общем, весьма серьезно. И за счет этой ипотеки, чтобы вы понимали, правительство может отчитываться о том, что айтишники никуда не уезжают. Потому что ты должен стать айтишником, и тогда ты получаешь очень выгодную ипотеку. И таким образом, за счет ипотеки в России растет количество айтишников. Они никуда не исчезают. Их становится все больше и больше. Но вот такое маленькое экономическое чудо. Отчетность
Слушай,
просто рулит.
ну,
Ну,
конечно,
Булаты.
я просто сейчас
Булаты.
сижу и думаю, смотрите, это же можно целый бизнес. Приходишь к айтишникам и говоришь, чувак, берешь на себя ипотеку, я тебе параллельно выписываю договор о том, что ты, как бы, если, в случае чего я покрываю твою ипотеку, ну, то есть, типа, пишешь несколько параллельных договоров. После этого ты можешь ехать куда захочешь. Смотри,
Вот ты
мы тут эти...
честный человек, ты двухходовку придумал, а я могу тебе предложить трехходовку. Приходишь не знаю, там, продавцу, говоришь, а давай мы тебя оформим как айтишника, а дальше уже по твоей схеме.
Хорош, хорош. То есть вообще даже ничего делать не надо.
Вообще.
Буквально специальный аутсорс компании. Знаете, такие компании, которые будут просто нанимать людей и говорить, ты был дворником, сейчас ты все, айтишник.
Да,
Хочешь
да.
ипотеку?
И 5% годовых.
Отлично, просто отлично.
Тут я должен сделать небольшое уточнение, что наши глубоко любимые и многоуважаемые эксперты являются экспертами по IT и не дают финансовых советов ни в коем разе.
Абсолютно.
Нет, ни про хомяков, ни про квартиры, ни про, ну, как бы, ни про чего, ни про что, кроме IT, мы особенно не рассуждаем. Я, знаете, в последнее время даже начали тут некоторые спрашивать, что вы думаете о падении российской культуры? Падение российской культуры происходит. Я вам могу сказать одно. Меня, как эксперта в области IT, из российской культуры сейчас интересует одно конкретное произведение, которое я очень хочу увидеть на всех телеэкранах. Пожалуйста, давайте вот «Лебединое озеро», и дальше мы можем обсуждать российскую культуру. А до этого давайте мы на технологиях сосредоточимся. На самом деле у нас вся передача, кажется, про это.
Пусть спрашивают, где батя.
У нас в чате... Кстати, да, «Пусть танцуют лебеди» тоже очень хорошее произведение. У нас там в чате спрашивают, а где батя? Я только проснулась, спрашивает Анна. Вы знаете, это мой любимый анекдот о том, как в Сибири проснулся сибирский народ, а, ну, запасы спирта закончились, он протрезвел и спрашивает, куда дели царя-батюшку. Батя не с нами последние несколько выпусков, два, да?
Второй.
И, кажется,
сейчас,
еще, да, несколько будет не с нами, но рано или поздно он вернется. Он улетел, но обещал вернуться.
Обещал вернуться. Что ж, наверное, тоже пообещаем вернуться.
Все так, все так. Мы обязательно вернемся ровно через неделю. А пока, пока все, что вам нужно сделать, это обязательно подписаться, если не подписаны, поставить, как говорят многие на этом канале, нравлики, а по возможности стать патроном, если вам это возможно, если для вас это не тяжело. Ну и самое главное, у нас в описании есть ссылки на все ресурсы наших замечательных экспертов, и, к сожалению, нет ссылки на мой ресурс. Но, тем не менее, подписывайтесь обязательно на горячо любимого Михаила Климарева, на сильно уважаемого Михаила Гуревича и на всенепременного и хорошего, уважаемого Григория Боковнова. Пока.
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 О, титры.